Имением и запасами их завладели. Как гетман пошел под Смоленск, то после его ты, Александр Гонсевский, стал жить на цареве Борисове дворе, а Михаил Салтыков мимо своего дворишка на дворе Ивана Васильевича Годунова, а Федька Андронов на дворе Благовещенского протопопа, на котором никогда никто не стаивал и не жевал. Меня, князя Ивана, да князя Андрея Голицына, да окольничьего князя Александра Засекина подавали за приставов. По воротам по всем поставили сторожей своих, решетки у улиц посломали, и московским никаким людям саблею не только при бедре, и купцам с продажными, и плотникам с топорами ходить и ножей при бедре никому носить не велели. Дров мелких на продажу и крестьянам привозить не давали. Жены дочерей брали на блуд и по вечерам побивали всяких людей, кто идет улицу из двора в двор, к заутрене не только мирским людям, и священникам ходить не давали. Федьке Андронову велел государь ваш быть казначеем и думным дворянином, Степану Соловецкому в Нижегородской четверти думным дьяком, Ваське Юрьеву у денежных сборов, Евдокиму Витовтову в разряде думным первым дьяком, Ивану Грамотину печатником, посольским и местным дьяком, в большом приходе князю Федору Мещерскому, в пушкарском приказе князю Юрию Хворостинину, в панском приказе ведомому вору Михалке Молчанову, в Казанском дворце Ивану Салтыкову. А ты, Александр Гонсевский, по королевской же грамоте учинился на имя боярином в Стрелецком приказе. Ты видел сам, какую беду мы, бояре, от своих советников, от худых людей, от Федьки Андронова с товарищами терпели. Никто нас так при прежних государях не бесчещивал, как тот детина, а ты его на все попускал. Только бы не ты, то ему самому как было и помыслить, что против нас говорить и нас бесчестить. Разорение московскому государству учинилось от государя вашего и от вас. Мститель зато будет вам, и женам вашим, и детям Бог, сами увидите. Сам себя государя вашего сын от московского государства отженул многими своими неправдами и кровопролитием. Как приходил с войском гетман, ты, Карл Усхаткевич, то ты, Александр Гонсевский, нам всем говорил, чтоб нам быть под королевскую рукою, изменников, князя Юрия Трубецкого, Ивана Грамотина, Василия Янова, ты за этим к нам присылал. Если скажут, бояре сами присылали королю, что от вас на Москве смута, присылал вор к Москве попа Харитона с грамотами, а к вору присылка была же. Бояре сами сыскивали, и по сыску дошли до него. Князя Ивана Михайловича, до князей Андрея Голицына и Засекина, и зато их бояре сами велели беречь. И если у вас, больших людях, была измена, то королю как было сына своего на государство дать? Если станут класть боярские грамоты, как о том писали, то отвечать. На меня князя Ивана с товарищами затеяли вы и вора попа научили. А боярам, что вы велели, то они и делали. От вас большая смута и ссора, и кроворазлитие. Только бы тогда государь ваш положился на нас, природных бояр. А тебя, Александра, в уряд и изменников воров в приказы не прислал. Худых людей, то ничего бы худого и не было, было бы все хорошее. Видали мы от прежних государей себе опалы. Только во всем государстве справа управление. Всякое было на нас. А худыми людьми нас не бесчестили. И чести нашей природной не отнимали. А как обрали мы на государство государя вашего сына, то он еще не бывал, а у нас у всех честь отнял. Прислал тебя, велел тебе государственные и земские дела всякие ведать, в таком великом государстве, а у государя своего ты и до сих пор в Раде не бывал. Да с тобою прислал московского государства изменников, самых худых людей, торговых мужиков, молодых детишек боярских, а подавал им окольничество, казначейство, думное дьячество. Уж и не было в худых никого, кто б от государя вашего думным не звался. Кто даст льву Сапеге пару соболей, тот дьяк думный, а кто 40, тот боярин и окольничий. Такой мы от государя вашего чести дожили, потому так и сталось. А если скажут, еще в бытность гетмана Жалкевского в Москве Василий Бутурлин посылан был от бояр в Рязань. Там с Прокофьем Липуновым сговорился, и Липунов под столицу стал подступать. А Василий Бутурлин воротился назад в Москву, пехоту немецкую уговаривал королю изменить. Сам на себя упытки сказал. Отвечать. Если Василий Бутурлин какое дурно и помыслил с молодости, то бояре сами велели его пытать. А Василий с пытки на себя никакого умышления не говорил. Приезжал к нему Прокофья Липунова человек спрашивать о том, что на Москве делается. «Ты, Александр Гонсевский, советником своим с торговым детиною Федькою Андроновым, с казначеем государя своего, походили в казне государевой наших, царские сокровища осмотрели, и тебя взяла зависть, что отроду такого богатства не видывал. Писал ты об этом государю своему, да к приятелю своему льву Сапеге. Захотели вы царскую казну у себя видеть, и оттого все зло сделалось. И в летописец будем это для будущих родов писать». Если станут говорить, что королю московской казны ничего не досталось, то отвечать. «Как вы, паны, не стыдитесь! Ты, Александр, с Федькою Андроновым лучшее выбирали и королю отсылали, а иное ночью к тебе возили. Для прилики вы велели казну переписывать. Боярам. Но у казны были ваши же советники. Как бояре запечатают и придут опять в казну, а печатей боярских уже нет. Печать Федьки Андронова. Федьке о том говаривано от нас, бояр, много раз. И он сказывал, что велел распечатать ты, Александр Гонсевский. Послы должны были показать панам список вещам, которые отосланы были королю, и при этом сказать: «Это известно, да и немного здесь, а больше того и лучшие узорочья взяты из казны и посланы королю тайно. А иное ты, Александр Гонсевский, себе брал и приятелям своим посылал». Если будут говорить, что король не хотел брать Москвы себе, а хотел послать сына, то уличить грамотами, писанными князю Ивану Куракину, к Михаиле Салтыкову и к Андронову. Если Гонсевский будет говорить, что он владел в Москве польскими людьми, до московского же управления ему и дела не было. А как он пойдет, бывало, вверх к боярам поговорить о каких-нибудь делах, то ему на дороге и на дворе у него русские люди подавали многие челобитные, и он все челобитные у них брал и приносил к боярам. И по этим челобитным делали и указывали все бояре, а подписывали челобитные их русские дьяки. Грамоты королю писали бояре же, а он этих грамот не переделывал. Отвечать. «Это точно так, пан Александр, было. К боярам ты ходил, челобитные приносил. Только пришедшие сядешь, а возле себя посадишь своих советников – Михаила Салтыкова, князя Василия Масальского, Федьку Андронова, Ивана Грамотина с товарищи. А нам и не слыхать, что ты своими советниками говоришь и приговариваешь, и что велишь, по которой челобитные сделать, так и сделают. А подписывают челобитные твои ж советники, дьяки Иван Грамотин, Евдоким Витовтов, Иван Чечерин, да и из торговых мужиков Степан Косоловецкий, а старых дьяков всех ты отогнал прочь. И то была нам всем боярам смерть, что к тому недостойный торговый детина Федька Андронов придет и сядет с нами, с Мстиславским и со мною, Воротынским и с иными нашими братьями вместе, и нам указывал, и мимо нас распоряжался. Бог видит сердца наши. В то время мы все живы не были, а грамоты от бояр все писали по твоей воле. Бояре у вас были все равно, что в плену. Приказывали руки прикладывать, и они прикладывали. Если паны скажут, что сами они бояре, многую казну прежние государи продавали, сосуды серебряные переливали в деньги и давали польским и литовским людям, которые стояли в Москве для их сбережения от вора, и станут класть об этом боярскую грамоту, которая послана с Иваном Безобразовым 19 января, отвечать. Бояре были в казне не вольны, владели всею казною Андронов, а над ним Гонсевский. Продавали казну и мягкую рухлядь, и платье. Приговаривали быть у продажи боярам и дьякам, а они лишь только сидели досмотрели. В заключении наказа говорится: выговаривать гладко, а не ожесточить, чтоб с ними жестокими словами не разорвать. Но трудно было подобные вещи выговаривать гладко, и трудно было исполнить это князю Воротынскому, которого Гонсевский озлобил еще в Москве. Когда в ноябре месяце открылись съезды, и московские послы по наказу начали дело тем, что стали вычитать многие неправды Жегемонта короля, то литовские послы стали сердиться, кричать и браниться. «Нам за позор государя своего стоять и биться!» – кричали они. Посредник, Цесарев посол, был тут, но в дело не вмешался, и этим первый съезд кончился. На втором съезде бискуп Киевский говорил речь из «Бытий», из «Хроник» польских о клятвопреступлении при прежних израильских и римских царях, приводя к тому, что московские послы на первом съезде вычитали неправды королевские. Потом говорил речь по письму Ян Гридич про Растригу, оправдывая государя своего короля. Наконец, говорил речь по письму Александр Гонсевский, вычитая неправды государя Бориса и государя Василия, сношение их с иностранными государствами на короля. Между прочим, Гонсевский читал: «Давно еще, при Дмитрии, которого вы называете Гришкою Растригою, боярин князь Василий Иван Шуйский с братью и другие многие московские бояре, знатные люди, некоторым панам радам тайно объявляли свою мысль, что хотят видеть господарем своим королевича Владислава. Потом князь Василий Голицын, забывший свое крестное целование королевичу, желал себе господарства московского, как скоро выехал из Москвы под Смоленск, то с дороги сослался с вором калужским и промышлял, чтобы ему своими советниками сделать на Москве господарем вора калужского, а потом убить, точно так же, как прежнего Дмитрия Растригу убили, и сделаться самому господарем, как прежде Шуйский сделался. Я, Александр Гонсевский, оставшись в гетманском месте с войском, не был боярином и никаким урядником московским. Дела земские московские не вмешивался, а будучи только наместником гетманским, правил войском и ратников своих, за самые малые вины строго и сурово наказывал по артикулам гетманским. Помните, как в скорости по отъезде гетманском войсковой товарищ Тарновецкий, пивший вместе с попом, побронились, и он ударил попа рукою по лицу до крови. Я присудил его к смертной казни. Но патриарх и бояре присылали ко мне, а Мстиславский князь с другими многими боярами и с тем самым попом приходил ко мне на подворье и просил, чтобы я Тарновецкого выпустил из тюрьмы и не велел казнить. Уважая патриарха и бояр, я должен был это сделать. Но чтоб вперед другим своевольникам неповадно было воровать и людей московских простых и нерассудительных от господаря отводить, велел у Тарновецкого отсечь правую руку, что и было исполнено в Китае-городе, против фроловских ворот, перед всем миром. Бояре и все русские люди этому дивились, и сам патриарх после мне выговаривал, что за такую малую вину непригоже было так люто казнить. Потом гайдуки наши побронились, наделали шуму подле церкви, где служил патриарх. Я осудил их на смертную казнь. В ту же ночь два пахалика в Китае-городе яблоки и орехи продажные разграбили. Я и тех велел казнить смертью, но патриарх, зазвавший меня к себе, не выпустил до тех пор, пока я не приказал всех этих людей освободить от смертной казни, которую заменил кнутом. Немцев за церковный грабеж я велел казнить смертью, и так их настращал этим, что после они и слова дурного не смели сказать русскому человеку. Вспомните и то, как поляк арианской веры в пьяном виде выстрелил в образ Владимирской Богородицы у Никольских ворот. Я велел ему руки и ноги отсечь, самого живого огнем сжечь, а руки отсеченные велел под образом гвоздями прибить. Не только в столице, но и на стороне никакая вина без наказания не проходила. Живой тому свидетель – князь Борис Михайлович Лыков. Я осудил на смерть ротмистра, который пограбил его деревни, и сам князь Борис едва его от смертной казни отпросил. А в меньших делах поставлены были суд и управу чинить между литовскими и московскими людьми князь Григорий Петрович Рамадановский, а от меня и от войска – полковник Дуниковский да поручик Войтковский. Итак, с нашей стороны не было подано ни малейшего повода к неудовольствию и восстанию. А с вашей стороны какие неправды были, это мы докажем не голыми словами, а на письме. Во-первых, когда гетман Жалкевский вошел в Москву, то стольник Василий Иванович Бутурлин, отпросившись у бояр на время в свое поместье, съезжался в Рязани с Прокофьем Липуновым. Придумали они и на слове «тайно» между собою положили, как вновь смуту в московском государстве завести, польских и литовских людей в Москве побить, против короля и королевича войною стоять. Липунов сам замышлял сделаться царем и говорил своими советниками, ведь Борис Годунов, Василий Шуйский и Гришка Отрепьев не лучше меня были, а на государстве сидели. Возвратясь в Москву, Бутурлин нас обманывал, клялся, что служит царю Владиславу, а сам, высматривая все в Москве, передавал Липунову в Рязань. Немцев тайно подговаривал и на нас подкупал. Посланец Липунова с грамотами смутными схвачен, и в пытке на Бутурлина измену сказал, и на кол посажен. А Бутурлина все бояре с дворянами, старостами и соцкими велели пытать. И он сам на себя сказал, что хотел с немцами и Липуновым ночью на нас ударить и побить. Потом, в скорости после гетманского отъезда, лазутчики начали метать грамоты от вора Калужского. Одного из этих лазутчиков, попа, схватили, пытали при дворянах, гостях, старостах и соцких. И он сказал, что князь Василий Голицын, идучи под Смоленск, с дороги тайно к вору в Калугу писал. Звал его на московское государство, а князь Андрей Васильевич Голицын о том знал же. Тот же поп сказал, что вор по ссылке со многими московскими людьми умышлял прийти ночью под Москву, побить нас, бояр, дворян, больших родов и всяких людей московских, которые с ним в воровском совете не были, а жен, сестер и имение их отдать холопям-казакам, которые ему добра хотели.